Лейн Фокс заключает, что повествование Луки исторически невозможно и внутренне противоречиво. Тем не менее, он симпатизирует стараниям Луки привести историю в соответствии с пророчеством Михея. В декабре 2004 года редактор замечательного журнала «Свободная мысль» Том Флинн напечатал в нем подборку статей, выявляющих противоречия и несообразности в любимой рождественской истории. Флинн и сам обнаружил много несоответствий между версиями Матфея и Луки, единственных евангелистов, описывающих рождение Иисуса. Роберт Гиллули показал, что все ключевые детали легенды об Иисусе, включая звезду на востоке, непорочное зачатие, поклонение волхвову младенцу, чудеса, казнь, воскресение и вознесение, все до одной заимствованы из других, уже существовавших в Средиземноморье и на Ближнем Востоке религий. Флинн полагает, что желание Матфея в угоду еврейским читателям точно исполнить мессианское пророчество, происхождение из рода Давида, рождение в Вифлееме, столкнулось с желанием Луки приспособить христианство для неиудеев, для чего он ввел в повествование знакомые эллинским язычникам религиозные символы – непорочное зачатие, поклонение волхвов и тому подобное. Противоречие между двумя версиями налицо, но верующим успешно удается не обращать на них внимания. Искушенные христиане не нуждаются в объяснениях Джорджа Гершвина, что «все, что, дружище, ты в Писании отыщешь, не факт, что все именно так». Но в мире много неискушенных христиан, считающих, что все должно быть именно так, и всерьез убежденных, что Библия является буквальным и точным изложением исторических событий, и как таковая документально подтверждает их верование. Так неужели же эти люди никогда сами не заглядывают в книгу, которую считают непреложной истиной? Неужели не замечают вопиющих противоречий? Разве сторонников буквального прочтения не должен волновать тот факт, что, описывая родословную Иосифа от царя Давида, Матфей упоминает 28 промежуточных поколений, а Лука – 41? Более того, в обоих перечнях практически не встречается одинаковых имен. И вообще, если Иисус действительно родился в результате непорочного зачатия, то родословная Иосифа тут ни при чем, и ее нельзя использовать как подтверждение того, что в лице Иисуса исполнилось ветхозаветное пророчество о грядущем происхождении Мессии из колена Давидова. Американский исследователь Библии Барт Эрман в книге с подзаголовком «Кто и зачем изменил Новый Завет» пишет о том, насколько неопределенны и туманны новозаветные тексты. В предисловии профессор Эрман трогательно описывает собственное прозрение и переход от полной убежденности в правоте Библии к рассудительному скептицизму. А подвигло его к этому обнаружение в Писании огромного количества погрешностей. Интересно, что по мере продвижения вверх в иерархии американских университетов, начиная с заурядного библейского института Муди, с остановкой в колледже Уитон, рангом повыше, но выпистывавшим тем не менее Билли Грэма, на пути в один из самых престижных в мире Принстон, его на каждом шагу предостерегали, что ему нелегко будет сохранить фанатичные христианские убеждения, сталкиваясь с опасными прогрессивными идеями. Так оно и оказалось. И мы, читатель, от этого в выигрыше. Среди других критически анализирующих Библию книг уже упоминавшаяся работа Робина Лейна Фокса «Неподлинная версия» и труд Жака Берлинер-Блау «Нерелигиозная Библия» или «Почему неверующим нужно серьезно относиться к религии». Включенные в канон Священного Писания книги были более или менее произвольно выбраны из большого количества других, в том числе Евангелия от Фомы, Петра, Никодима, Филиппа, Варфоломея и Марии Магдалины. Именно эти дополнительные Евангелия упоминает Томас Джефферсон в письме к своему племяннику. «Говоря о Новом Завете, забыл добавить, что тебе стоит прочитать все жизнеописания Христа и тех, кого Вселенский Собор признал евангелистами, и так называемых псевдоевангелистов, потому что псевдоевангелисты также заявляют о боговдохновении, и я хочу, чтобы ты судил о них собственным разумом, а не умом соборных церковников». Не получившие признания Евангелия, возможно, были отвергнуты церковниками по причине еще большей неправдоподобности их историй по сравнению с каноническими. Например, Евангелие от Фомы изобилует рассказами о шалостях Иисуса, совершающего чудеса, как капризный волшебник. Он превращает друзей в ягнят, грязь в воробьев или помогает отцу плотничать, волшебным образом удлиняя кусок доски. В наши дни мало кто верит в выдумки, подобные приведенным в Евангелии от Фомы. Но и канонические Евангелия достоверны ровно настолько же. По сути, это легенды, имеющие под собой не больше фактических данных, чем история о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Основная часть присутствующей во всех четырех Евангелиях информации поступила из общего источника, либо из Евангелия от Марка, либо из другого утерянного текста, наиболее близким дошедшим до нас пересказом которого является это Евангелие. Личности четырех евангелистов нам неизвестны, но можно сказать почти наверняка, что сами они с Иисусом никогда не встречались. Значительную часть написанного ими никак нельзя назвать попыткой честного описания исторических событий. По большей мере это просто перекраивание Ветхого Завета, потому что евангелисты были абсолютно убеждены, что жизнь Иисуса должна исполнить ветхозаветные пророчества. Можно даже выдвинуть серьезные, хотя и не получившие широкой поддержки, доводы о том, что Иисуса вообще не было. Как это, помимо прочих, сделал в ряде книг, включая «Был ли Иисус?» профессор Лондонского университета Г.А. Уэллс. Хотя Иисус, возможно, является исторической фигурой, авторитетные исследователи Библии в целом не считают Новый Завет, и тем более Ветхий Завет, надежным историческим источником. Я тоже не буду рассматривать Библию в качестве доказательства существования божества любого рода. В письме своему предшественнику Джону Адамсу Томас Джефферсон однажды сделал дальновидное замечание. Наступит время, когда таинственное зарождение Иисуса от сверхъестественного существа в чреве девственницы будет восприниматься в одном ряду с мифом о зарождении Минервы в голове Юпитера. Роман Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноименный фильм вызвали в церковных кругах широкую полемику. Христиан призывали бойкотировать фильм и преграждать доступ в кинотеатры, где его показывают. Эта книга действительно от начала и до конца является выдумкой и литературным произведением. В этом отношении она ничем не отличается от Евангелий. Единственное различие между ними состоит в том, что Евангелия – древние литературные произведения, а «Код да Винчи» – современная проза. Доказательства от авторитетных религиозных ученых. Подавляющее большинство выдающихся ученых не верят в христианскую религию, но не заявляют об этом публично из опасения потерять источник дохода. Бертран Рассел. Ньютон верил в Бога. Ты что, считаешь себя умнее Ньютона? Галилея? Кеплера? И так далее, и тому подобное. Если они не возражали против Бога, то чем ты лучше? Пожалуй, не самый сильный аргумент, хотя некоторые защитники веры добавляют в этот перечень даже Дарвина, слухи об обращении которого на смертном одре, подобно дурному запаху, не перестают циркулировать с того самого времени, как они были намеренно пущены некой «Леди Хоуп», что означает «Госпожа Надежда», сложившей трогательную сказочку об утопающем в подушках, озаряемом закатными лучами Дарвине, листающем Новый Завет и провозглашающем ложность эволюционной теории. В этом разделе я хочу поговорить об ученых, потому что, по вполне понятным причинам, те, кто любит приводить примеры о верящих в Бога выдающихся людях, очень часто в первую очередь называют ученых. Ньютон действительно говорил о своей вере в Бога, так же, как говорили почти все остальные вплоть до XIX века с его ослаблением социальных и законодательных требований к проявлению религиозности и ростом числа научных аргументов в пользу отказа от нее. Безусловно, у этого правила есть исключения, как в ту, так и в другую сторону. Даже до Дарвина далеко не все были верующими, как показал Джеймс Хот в книге «2000 лет неверия. Знаменитые люди, отважившиеся сомневаться». А некоторые уважаемые ученые продолжают верить в Бога и после Дарвина. Не приходится сомневаться в искренности христианских убеждений Майкла Фарадея, даже после того, как он узнал о работах Дарвина. Он принадлежал к сандеманианской секте, члены которой интерпретировали Библию буквально. Говорю в прошедшем времени, потому что сейчас их практически не осталось. Ритуально омывали ноги новопринятым братьям и сестрам и узнавали Божью волю, бросая жребий. Фарадей стал старейшиной в 1860 году, через год после опубликования книги Дарвина «Происхождение видов». А в 1867 году он умер, оставаясь сандеманианином. Коллега экспериментатора Фарадея, физик-теоретик Джеймс Клерк Максвелл, тоже был набожным христианином. Это же можно сказать и еще об одном гиганте английской физики XIX века – Уильяме Томпсоне, лорде Кельвине, который пытался доказать, что эволюция не могла иметь места в силу недостаточного для ее осуществления возраста Земли. Великий термодинамик ошибся в сроках по причине неверного заключения о том, что Солнце представляет собой огненный шар, и составляющее его топливо должно полностью сгореть за десятки, а не тысячи миллионов лет.